«Открытая студия».
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. За звукорежиссерским пультом Александр Решетов. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ховалко Марина Игоревна. Здравствуйте, Марина Игоревна.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 34-11-34. Если есть вопросы, их можно писать и в Вайбере. Код 29-34-11-34, восьмерка в конце. Марина Игоревна, у нас буквально совсем скоро, вот уже на следующей неделе, 1 декабря, это день профилактики ВИЧ. Дата ежегодно призывает мировую общественность не просто помнить об этой пока что неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является носителем заболевания. Но главное, что в борьбе за здоровье очень важна профилактика. Какая работа проводится в Гомельском регионе по просвещению населения и что входит вообще в понятие ВИЧ-инфекции?
Первый день... 1 декабря – это день, который выбран Всемирной организацией здравоохранения с целью привлечения внимания мировой общественности к проблеме распространения заболевания. За период развития эпидемии многое, конечно, изменилось. От незнания и страха перед неизвестным заболеванием мир подошел к возможности лечения, которое на сегодняшний день снижает количество вирусов в крови до такого уровня, что его невозможно обнаружить при помощи тестов и прекращается передача его другим людям. Девиз Дня профилактики ВИЧ-инфекции в текущем году – это преодолевает трудности, измени стратегию. Призывает удержать достижения прежних лет в области противодействия распространению данного заболевания. Международным символом является красная ленточка-петелька. Она символизирует солидарность с теми людьми, кто напрямую затронут данной проблемой. И День профилактики ВИЧ-инфекции сегодня продолжает напоминать нам о том, что ВИЧ-инфекция может коснуться каждого из нас. По-прежнему, конечно, актуальным остается достоверное информирование. Это по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией. Изменения в тех направлениях медицины, повышение осведомленности о достижениях в области профилактики, искоренение стигмы, дискриминации во всех ее проявлениях. Очень важным компонентом профилактического направления является на сегодняшний день лечение. Он используется как на сегодняшний день эффективный метод не только увеличения продолжительности и качества жизни людей, живущих с ВИЧ, но и как важный профилактический компонент в части сдерживания распространения ВИЧ-инфекции от человека к человеку. То есть непередаваемый, он не передающий. То есть прекращается передача возбудителя. Помимо наших стандартных форм и методов информационной работы, которые мы используем среди общего населения в целом.
Хорошо. А вот какая работа проводится государством в рамках программы борьбы с ВИЧ-инфекцией? И вот в частности в Гомельской области, как обеспечивается доступность к консультированию и в том числе тестированию на ВИЧ-инфекцию?
В Гомельской области и в Республике Беларусь работа по профилактике ВИЧ-инфекции она базируется на основе поставленных задач государственной программы. Под программой профилактики ВИЧ-инфекции, государственной программы здоровья народа, демографическая безопасность. Также цели устойчивого развития, принятых Республикой Беларусь, и стратегическая цель объединенной программы ООН по ВИЧ – это 95-95-95. Конечно, данная цель предполагает, что 95% носителей вируса должны знать свой статус, пройти тестирование и узнать его. 95% людей, которые знают свой статус, должны принимать антиретровирусную терапию, то есть лечение. И 95%, которые принимают лечение, у них должна быть достигнута неопределяемый уровень вирусной нагрузки, когда прекращается передача вот возбудителя уже от человека к человеку. Конечно, в любой на сегодняшний день государственной организации здравоохранения области, также и в отделе профилактики ВИЧ-инфекции парентеральных вирусных гепатитов можно пройти консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции и тестирование бесплатно и анонимно. В настоящее время, можно пройти тестирование с помощью экспресс-тестов по крови, которые в достаточно быстрый промежуток времени, до 15 минут, можно получить свой результат. Консультирование по вопросам также профилактики ВИЧ-инфекции можно получить в организациях здравоохранения и в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии по телефонам горячей линии. В аптечной сети фармации имеются в продаже экспресс-тесты по ВИЧ по слюне. То есть не обязательно обращаться в организацию здравоохранения, и тестирование можно пройти в домашних условиях. Тест достаточно простой, быстрый, доступный. Вот. На сайте Гомель-Санэпидбел имеется видеонаглядное пособие, как пройти тестирование по слюне. Достаточно показывает точный результат. Чувствительность его составляет 99,6%, специфичность 100%. Однако следует помнить, что положительный результат не означает инфицирование вирусом. И при получении данного результата нужно обратиться в организацию здравоохранения, пройти консультацию, возможно, до обследования.
Все-таки более точным будет именно тестирование по крови, правильно?
Да, подтверждающий анализ, конечно, это нужно будет сдать кровь на ВИЧ.
Понятно, хорошо. А вот вы говорили про программу 95-95. Наверное, у каждого из наших слушателей возникает вопрос, почему не 100?
Ну, на сегодняшний день, конечно, существуют оценочные же расчетные показатели. Да, это те стратегические цели, которые выбраны объединенной программой по ВИЧ-инфекции в целом, к которым нужно стремиться. Пока у нас стратегическая цель, ее уровень определен 95.
Это значит, что на сегодняшний день пока все-таки даже эта цифра, она не достигнута. То есть меньше людей и знают о своем ВИЧ-статусе, принимают терапию и так далее.
Данная
да?
цель, она предполагает достижение к 2030 году.
Хорошо. А сколько случаев заражения вирусом иммунодефицита выявлено в Беларуси за этот год? Какова в целом динамика? И, конечно, всех волнует, что говорят цифры в Гомельском регионе, потому что все помнят эти байки еще, когда Гомельская область, к сожалению, была первой в Беларуси по показателям ВИЧ-зараженных.
Да, на сегодняшний день мы продолжаем занимать лидирующую позицию по распространенности ВИЧ-инфекции, но следует отметить, что на протяжении последних 6 лет в Республике Беларусь наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Снижение количества новых случаев также обеспечивает эффективная реализация вышеуказанных профилактических программ. У нас по кумулятивным данным на 1 ноября 2025 года в Республике Беларусь зарегистрировано более 37 тысяч ВИЧ-инфекций, проживает более 25 тысяч человек. За 10 месяцев зарегистрировано более 900 случаев, на 10% меньше с аналогичным периодом прошлого года. Касательно Гомельской области, у нас на 1 ноября 2025 года зарегистрировано 13 949 случаев ВИЧ-инфекции, проживает 8605 человек. Ежемесячно мы выявляем порядка около 20 новых случаев ВИЧ-инфекции. Так же, как и по Республике Беларусь, в Гомельской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости, мы сейчас регистрируем на 20%. Динамика.
Да, это все-таки немножко радует. Но, тем не менее, существует очень много мифов о том, как передается ВИЧ-инфекция. Расскажите, пожалуйста, я понимаю, что об этом говорится много, но, тем не менее, напомним, в каких случаях человек может заразиться ВИЧ и какие пути передачи инфекции в настоящее время являются преобладающими, особенно что касается Гомельского региона?
Да, важно, что заражение возможно только при попадании биологической жидкости организма, содержащей вирус, в кровоток или на слизистой оболочке. Поэтому выделяют 3 основные пути передачи. Это через половой контакт, это любые виды незащищенного контакта, данный вид передачи, он сейчас у нас преобладающим, находится более 90% новых случаев. Паренторальный путь – это через кровь. А также женщина, которая живет с ВИЧ, может передать инфекцию ребенку во время беременности, при родах и при грудном вскармливании.
Хорошо, я предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу. Напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ-инфекции Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Марина Игоревна, давайте еще про пути передачи ВИЧ, потому что, несмотря на то, что уже много об этом сказано, но каждый раз все это обрастает мифами, легендами и прочими какими-то артефактами. Какие бытовые контакты точно не приведут к заражению? И вообще, сколько ВИЧ-инфекция живет вне тела человека? То есть, например, опять же, городские страшилки про то, что кто-то где-то плюнул, кто-то где-то оставил иголку с кровью, вот это все. Имеют ли они под собой какое-то основание?
Никакие, можно сказать. ВИЧ-инфекция не передается ни при любых бытовых контактах. То есть при рукопожатии, поцелуях, обнимании, использовании общими предметами домашнего обихода, игрушками, постельным бельем, туалетом, ванной, душем, бассейном, можно и перечислять дальше, столовыми приборами, посудой, питьевыми фонтанчиками, спортивным инвентарем, не передается. Также вирус не передается воздушно-капельным путем. В окружающей среде вирус живет обычно всего несколько минут. Это по продолжительности его существования вне тела организма человека. При высыхании чуть дольше, несколько дней. Поэтому беспокоиться про бытовой путь передачи ВИЧ-инфекции не приходится.
То есть облизывать ложки можно?
Можно.
Хорошо.
Нужно, тем не менее, правила, конечно, личной гигиены
соблюдать все-таки. Угу. Да. Вирус не выбирает по возрасту и профессии. В последнее время, к сожалению, наблюдается тревожная тенденция. Среди заразившихся ВИЧ превалируют люди 40 лет и старше. Почему так происходит? И говорит ли это о том, что современная молодежь более образована в плане профилактики?
Да, действительно, это так. 65% среди вновь выявленных случаев в области приходится на лиц 40 лет и старше. Заболевание ВИЧ-инфекция, она выходит за пределы групп риска, распространяется среди общего населения. В эпидемический процесс вовлекаются трудоспособные граждане в возрасте 30-50 лет. Многие говорят, что жизнь после 40 только начинается. Поэтому можно сказать, что зрелый возраст, конечно, одинокие женщины встречают новых партнеров. В нужный момент, к сожалению, забывают о предохранении. В постоянных отношениях важно сохранять верность друг другу. Конечно, все эти вот предрасполагающие факторы, они способствуют передаче ВИЧ-инфекции новым случаям. Современная молодежь, что касается молодежи, достаточно много знает о ВИЧ-инфекции на сегодняшний день, о путях передачи, мерах профилактики, ведет здоровый образ жизни, с высокой ответственностью подходит к сохранению и укреплению своего здоровья. Думаю, что она всегда помнит о правилах безопасного секса.
Это, вот видите, это можно сказать в том числе и ваша работа, да, как специалиста по профилактике, да, результаты вот мы можем видеть, насколько важна профилактика. Как часто нужно сдавать кровь для диагностики наличия ВИЧ-инфекции? Я знаю, что вот беременные сдают тесты на ВИЧ-кровь 3 раза за беременность, то есть каждые 3 месяца практически. И можно ли обследоваться на ВИЧ анонимно?
Рекомендуется проходить тестирование на ВИЧ в целом общему населению ежегодно. Однако, если был риск инфицирования, например, незащищенный половой контакт, то нужно сразу сдать кровь, затем пройти повторное тестирование через 3 месяца. Это тот период серонегативного окна, который есть у ВИЧ-инфекции, при котором вирус может попасть в организм, но тест-системами еще обнаружить его будет нельзя. Поэтому предлагается и повторное тестирование, минимальный период через 3 месяца. Конечно, обследование на ВИЧ-инфекцию можно пройти анонимно.
Но это, я так подозреваю, платно, да? Или
нет,
все-таки
нет,
тоже
на
бесплатно?
Основе, ага. На бесплатной основе, в том числе анонимно. Угу. Да.
Это хорошо. А может ли анализ крови показать неверный результат? И если такое случится, то почему?
Угу. Да, конечно, во время тестирования результат на ВИЧ-инфекцию может быть как ложноположительным, может быть как и ложноотрицательным. Угу. Ложноположительный он может быть по ряду причин. Это могут быть аллергические реакции, это могут быть различные, да, вот заболевания и состояния, такие как беременность, гормональные изменения гормонального фона, это могут быть аутоиммунные заболевания, туберкулез, другие любые инфекционные заболевания, могут повлиять на можно получить ложноположительный результат. Ложноотрицательный результат может быть в том случае, когда время сдачи анализа вот приходится на период серонегативного окна, когда вирус в организм попал, но тест-системами его обнаружить еще не возможно. Поэтому он в среднем длится 3 месяца, максимально до 6 месяцев, при котором как бы требует пройти просто повторное обследование через указанный интервал времени.
Угу. А является ли человек заразным по вирусу вот в тот момент, когда вирус еще не определяется?
Да. Коварность вируса такова, что, попав в организм, человек его может передавать уже буквально на следующий день.
Ого, ну вот, да, лучше беречься себя. Хорошо, а можно ли диагностировать или заподозрить наличие ВИЧ-инфекции при сдаче общего анализа крови или при обычном медицинском осмотре? То есть не обязательно же тестировать, есть какие-то внешние признаки.
Да, но по общим анализам крови при обычном осмотре поставить диагноз ВИЧ-инфекции нельзя. Но если у врача возникли при осмотре подозрения, либо он видит изменения в общих анализах крови, я бы сказала, больше не специфические изменения, то я больше чем уверена, что отправит человека пройти тест на ВИЧ. Ну и опять же сказать, что специфических признаков у ВИЧ-инфекции их нет.
Ага. А вот это вот нам все рассказывали, опять же, я вспоминаю школьную программу, да, о том, что повышенное потоотделение, увеличение лимфоузлов, ну, вот такие признаки обозначались. Вот являются они или все-таки нет?
Ну, сказать, чтобы они исключительно нам говорили о наличии вируса иммунодефицита человека в организме, нет. Все-таки они могут насторожить, что в организме происходит достаточно изменения, которые связаны, возможно, с каким-то действием инфекционного агента. Но сказать конкретно каким, это может только посредством тестирования.
Хорошо, а что делать человеку, который узнал, что у него ВИЧ-положительный статус?
Необходимо, конечно, обратиться к врачу-инфекционисту в поликлинику по месту жительства для назначения лечения и последующего диспансерного наблюдения.
Угу. Является ли человек, который вот получил ВИЧ-статус, ну, ему, может быть, присваивается какая-то инвалидность или нет? Он продолжает жить нормальную жизнь, но при этом получать лечение?
Не обязательно, как бы, человеку, которому выставляется диагноз ВИЧ-инфекция, сразу определяется и инвалидность, я бы сказала, устанавливается. Конечно, после постановки диагноза, естественно, в образе жизни будут определенного рода изменения, но в целом человек живет качественно, долго.
В общем, качество жизни не ухудшается, да?
Но необходимо соблюдать уже будет рекомендации, которые назначены лечение. Это постоянный прием на сегодняшний день препаратов, ежедневный прием лекарственных препаратов. Ну и нужно помнить, что каждый ВИЧ-позитивный человек, как и не ВИЧ-позитивный человек, имеет право на уважительное и достойное отношение, право на диагностику, профилактику, лечение, на работу, учебу, семью. Угу. Соблюдаются, конечно, все права и гарантии, вне зависимости от наличия или отсутствия вируса в организме.
Хорошо. И вот еще такой вопрос. Все ВИЧ-позитивные пациенты в Беларуси, состоящие на диспансерном наблюдении, получают лекарственные средства для антивирусной терапии. Лечение таких людей проводится на бесплатной или на платной основе?
Лечение позволяет подавить размножение вируса на разных его этапах. На сегодняшний день в Республике Беларусь у нас лечение проходит более 8 тысяч человек. По новым протоколам лечение назначают всем лицам, вне зависимости от уровня состояния их здоровья. Лечение назначается врачом, инфекционистом на бесплатной основе. На платной основе в Республике Беларусь лечения нет.
Угу. Спасибо большое, Марина Игоревна. Предлагаю прерваться на музыкальную паузу и прогноз погоды. Я напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Если есть вопросы, их можно писать и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
У нас в гостях сегодня врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парантеральных вирусных гепатитов. Я даже выговорить это не могу. Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии общественного здоровья Ховалка Марина Игоревна. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Марина Игоревна, вот давайте продолжим еще про ВИЧ, потому что сегодня человек с ВИЧ-положительным статусом обладает такими же правами и гарантиями, как и здоровый гражданин, ну или человек с любыми другими хроническими заболеваниями. Любая дискриминация или стигматизация людей, живущих с ВИЧ, недопустима. Можно ли продолжать привычную жизнь с диагнозом ВИЧ-инфекции? И как, в принципе, ну вот вы как человек, который опытный, общается в этой сфере, как, в принципе, живут люди с ВИЧ-инфекцией в обществе, в быту, на работе? Держится ли диагноз в секрете?
Конечно, как бы информация, ну, начну, наверное, да, ответ с последних фраз. Uh-huh. Конечно, любая информация о состоянии здоровья, она не подлежит разглашению. То есть, как бы, это врачебная тайна. У нас установлена в нашем законе о здравоохранении. Uh-huh. Конечно, поэтому информация, естественно, обладает сам только человек. Ну и после постановки диагноза, я немножко, да, уже повторюсь, конечно, в целом в образе жизни возникают некоторые изменения, однако в целом жизнь у человека после постановки диагноза ВИЧ-инфекции существенно не меняется. Uh-huh. То есть выполняются рекомендованные назначения врача, это своевременный прием лекарственных препаратов. Как бы важно помнить, что все люди, ну, имеют права на работу, учебу, семью, и недопустимы, uh-huh, конечно, факты наличия дискриминирующих или стигматизирующих уже моментов.
Uh-huh. А есть ли какие-нибудь ограничения по здоровью у ВИЧ-положительных людей? То есть там, ну вот, например, нельзя им тяжелое поднимать, да? Людям с сахарным диабетом, ну, нужно соблюдать определенную диету. Вот такое. Есть что-нибудь у ВИЧ-положительных людей?
Ну, ВИЧ-положительным людям, они пожизненно отстраняются от донорства. Как бы в отношении привычного образа жизни или быта, как бы, существенных ограничений нет. Как бы это регулярное следование приему лекарств. Да. И в законодательстве у нас предусмотрена уголовная ответственность за подставление в опасность заражения либо умышленное заражение при использовании, при вступлении в незащищенные половые контакты. Uh-huh. Это такой момент, о котором тоже очень важно помнить. И нельзя, конечно, подставлять в опасность заражения или способствовать тому, чтобы способствовать, я бы сказала, распространению ВИЧ-инфекции среди своего окружения уже половым путем.
Uh-huh. Хорошо, вот, ну, мы уже знаем, что ВИЧ – это не приговор, но, тем не менее, интересует, вы уже немножечко затронули, но давайте чуть подробнее, продолжительность жизни пациентов с ВИЧ.
Регулярно, своевременно принимая лечение, это каждый дневный прием. Это на сегодняшний день это может быть даже одна комбинированная таблетка. То есть не то количество, которое было десятилетиями раньше, это до 10-15 таблеток. Сейчас это может быть одна таблетка комбинированная, может быть схема из нескольких лекарственных препаратов. Она позволяет как бы жить долго, качественно, полноценно. И никоим образом наличие вируса никак не ограничивает эту продолжительность жизни на сегодняшний день.
А страшно ли человеку с диагнозом ВИЧ заболеть простудой, например, больше, чем обычному человеку, или все-таки?
Нет, не более. Не более, чем без вируса. Мы все подвержены, конечно, наша работа, нашей иммунной системы, на нее оказывает влияние очень много факторов, не только наличие ВИЧ-инфекции. Это индивидуальные особенности и возраст, и наши отношение к здоровому образу жизни, я бы сказала так. Поэтому подвержены риску заболеть ВИЧ-позитивный человек или не ВИЧ-позитивный, то есть не в большей мере.
Хорошо, еще вот в продолжении темы. Сейчас вовсю идет вакцинация против вирусов гриппа, COVID-19. ВИЧ-положительному человеку прививки нужны или же все-таки с учетом его иммунного статуса могут вызывать опасность?
Нет, ВИЧ, носителям вируса рекомендуется вакцинироваться против гриппа и против коронавирусной инфекции, так как осложнения, возникающие при неблагоприятном течении данных осложнений, которые могут даже закончиться летальным исходом, они на весах превалируют. Чем? Конечно, лицам, у которых выявлены противопоказания, как глубокие иммунодефициты, конечно, вакцинация в целом будут противопоказания временные уже или постоянные. Это будет решать врач, который будет давать разрешение на проведение вакцинации. Но в целом тоже наличие вируса в организме не является основанием, чтобы не проводить вакцинацию. Лиц, у которых функционирует нормальная иммунная система.
Ну, давайте теперь от страшной болезни вируса иммунодефицита человека перейдем к заболеваниям попроще. Сейчас Минздрав говорит о том, что начинается подъем острых респираторных заболеваний. Как можно охарактеризовать эпидемиологическую ситуацию вот в нашем Гомельском регионе?
В ноябре месяце текущая у нас эпидемиологическая ситуация по респираторным инфекциям, она благополучная. Циркулируют негриппозные респираторные вирусы. И на территории Гомельской области мы на сегодняшний день отмечаем незначительный подъем заболеваемости, но не превышает пиковых значений.
То есть, в принципе, пока еще можно не бояться заразиться.
Да.
Хорошо, а что можно сделать, чтобы обезопасить себя и окружающих от инфекций и заболеваний в осенне-зимний период? И вообще, является ли актуальным использование масок? Столько споров, опять же, в интернете на эту тему.
Применение масок, особенно правильное их применение, в определенной степени ограничивает распространение вирусов. Однако они должны применяться в сочетании с другими методами профилактики. Нужно, необходимо, конечно, ограничивать круг контактов, скученности людей. Чаще мыть руки. Маска должна использоваться заболевшим человеком, если при явных имеющихся признаков выделения вируса. Это кашель, чихание, насморк. Также маска используется медицинским работником при оказании медицинской помощи пациенту или при осуществлении ухода за заболевшим человеком. Маска может использоваться также и людьми здоровыми, но в том случае, когда имеется вероятность контакта с больным человеком либо в местах массового пребывания населения. Необходимо помнить еще об общих правилах использования масок. Маска должна быть использована не более 2 часов. Если вдруг она намокла или увлажнена, то есть ее необходимо даже до истечения этого времени поменять. И, конечно, маску после смены маски руки нужно тщательно промыть с мылом и обработать спиртосодержащим антисептиком.
А что вы можете сказать про многоразовые маски? Имеют они место быть или нет? Вот многие там, которые за эко-движение, они шьют там из натуральных материалов или еще что-то. Насколько это оправдано?
По поводу, конечно, здесь такое индивидуальное мнение, наверное, больше исключительно, по поводу индивидуальных масок, все-таки, гигиенично, наверное, использовать маски однократного применения, нежели многократного.
То есть после использования лучше выкинуть?
Лучше выкинуть, да.
Хорошо, спасибо большое, Марина Игоревна. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
я напомню, у нас в гостях сегодня врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ховалко Марина Игоревна. Телефон прямого эфира 34 11 34. Если есть вопросы, их можно отправлять и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Марина Игоревна, вот мы с вами уже начали говорить про прививки в том числе, да? Но, тем не менее, как действует вакцина на человека, который вот прививается от вируса гриппа или коронавируса? Что происходит в организме человека? Потому что это все действие овеяно множествами мифов точно так же о том, что это и заражение, и после вакцины люди обязательно болеют, и болеют чуть ли не сильнее. Вот таким образом вырабатывается иммунитет. Как же обстоят дела на самом деле?
Принцип действия вакцин основан на стимулировании защитных сил организма. Это наш иммунитет. Когда в организм попадает вакцина, наш организм распознает ее как чужеродный какой-то агент. Поэтому, несмотря на то, что как бы вводятся инактивирование, вакцины на сегодняшний день, которые используются, они не живые, они инактивированные. Угу. И они вводятся в организм, и они не вызывают самой болезни. Но наш иммунитет вот воспринимает их как нечто чужое. Поэтому он в ответ вырабатывает особые белки, они называются антитела. Uh-huh. Отдельные антитела вот связываются как раз-таки с компонентами вакцины и их уничтожают. Uh-huh. А оставшиеся антитела, которые формируют наш иммунитет, они остаются у нас активными в крови и находятся там достаточно долгий период времени после вакцинации. И при попадании вируса вот данные уже антитела, то есть белки, они находят этот чужеродный вирус, который может вызвать заболевание. Но заболевание не вызывает, потому что uh-huh. этот антитело, оно uh-huh. его находит и обезвреживает. Вот uh-huh. принцип действия.
Uh-huh. То есть, в принципе, после вакцины, если человек заболевает, то это, скорее всего, организм еще не успел сформировать иммунный ответ, но уже подхватил где-то вирус большой, настоящий.
Либо у нас вакцинация специфическая против отдельных вариантов вируса. Uh-huh. Поэтому, возможно, просто инфекция либо будет протекать, если данным вариантом, в более легкой форме, без осложнений, uh-huh. либо нужное инфицирование произошло другим вариантом вируса.
Uh-huh. Хорошо. Вот многие люди боятся вакцинироваться, считая, что побочные эффекты могут подорвать их здоровье в том числе. Насколько эти опасения оправданы? Ну, мы с вами уже начали говорить, что даже люди, которые ВИЧ-положительный статус имеют, им вакцина, наоборот, нужна, да, показана, да. Что говорить об остальных тогда? В общем, тем не менее, если вот человек уже болеет чем-то другим, там, например, какими-то хроническими заболеваниями или еще какими-нибудь, вот как вакцина на них влияет?
Опасения, конечно, по поводу побочных эффектов, они не оправданы. Современные вакцины, они совершенно безопасны, не вызывают побочных эффектов. Я, да, уже говорила, потому что у нас используются инактивированные, то есть в вакцине не содержится uh-huh. живого компонента, поэтому они не способны вызвать заболевание. После введения вакцины может быть болезненность в месте введения, также покраснение и небольшая температура, небольшое повышение температуры. Все симптомы проходят самостоятельно, не требующие лечения, спустя несколько дней.
Хорошо. А что такое, ну вот вообще, точнее, давайте так, безопасно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками? Например, ставить ее в одно время с вакциной от коронавируса. И вообще, вот вакцина от COVID-19 может защитить от гриппа? Ну, все-таки в сознании простого человека это вирусы все примерно одного порядка.
Да, вакцины можно совмещать, вакцинацию против гриппа и вакцинацию против коронавирусной инфекции. Их можно делать, ведь прививки в один день, но обязательно только в разные участки тела. И вакцинация от коронавирусной инфекции у нас защищает до 12 месяцев. Вакцинация против гриппа, от вирусов гриппа защищает на 6-9 месяцев. Uh-huh. То есть в зависимости от того уже, с какой защитной, уровень каких защитных антител выработается с учетом индивидуальных особенностей у каждого человека. Как бы, конечно, вот вакцины, они специфичные. Все-таки каждая вакцина, она защищает от своего варианта вируса. Mm-hmm. Поэтому вакцинация, если против гриппа, она будет эффективна против вируса, вызывающего грипп. Вакцинация против коронавирусной инфекции будет эффективна против вируса, который вызывает ковид, инфекцию коронавирусную.
Mm-hmm. Мы все слышали слово «ревакцинация». Можно подробности, что это такое и когда ее нужно делать?
Ревакцинация – это повторная вакцинация, то есть это повторное введение прививки. После вакцинации уровень вырабатываемых защитных антител, он с течением времени снижается. Чтобы его поддерживать на достаточно высоком уровне и не заболеть, то необходимо делать повторную вакцинацию. Вот она и называется ревакцинация. Ее делают для восстановления прежнего уровня защиты против конкретной инфекции. В настоящее время против коронавирусной инфекции используется вакцина Конвасел. Она используется однократно. При этом уровень защитных антител вырабатывается и поддерживается на протяжении 12 месяцев. Поэтому при коронавирусной инфекции вакцинация потребуется только через 12 месяцев, соответственно.
Угу. Это вполне себе удобно. А куда обратиться человеку, который хочет вакцинироваться от гриппа или коронавируса?
Получить прививку против гриппа и коронавирусной инфекции, не только их, но в том числе, можно бесплатно и также за счет личных средств. И нужно будет обратиться в амбулаторно-поликлиническую организацию по месту жительства.
Угу. Хорошо, ну вот помимо вакцин от сезонных заболеваний, вот как мы уже сказали, гриппа, коронавируса, есть и вакцины другие, то есть вот предлагают детский календарь прививок, ну в том числе и взрослый, это вакцины от ВПЧ сейчас введены в календарь, вакцины, я знаю, есть против ветрянки, против многих других пневмококковой инфекции, вот я знаю, тоже есть вакцина, предлагается, возможно, где-то уже разрабатывают вакцину от ВИЧ. Можете рассказать подробнее о тех вакцинах, которые сейчас может получить взрослый или ребенок у нас в стране?
В настоящее время активно проводится вакцинация против ВПЧ-инфекции в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Девочки прививаются, которым в 2025 году исполняется 11 лет. Вакцинация осуществляется вакциной Цикалин, это китайская вакцина. Она предусматривает двукратную вакцинацию с интервалом 6 месяцев. Родители могут сами выбрать, где можно будет вакцинировать ребенка. Либо в поликлинике по месту жительства, либо в школе. И независимо от места проведения вакцинации, конечно, ребенок будет осмотрен врачом. Uh-huh. Врачом получена консультация и дано разрешение на проведение прививки. Для иммунизации детского населения против инфекционных заболеваний в соответствии с календарем у нас предлагаются следующие прививки на платной основе. Это Инфанрикс, профилактика дифтерии столбняка, коклюша, гексоксин, профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита Б, полиомиелита, гемофильной инфекции. То есть вакцины сочетают в себе компоненты даже ни одного, ни двух, ни трех даже заболеваний. Вот тетраксин, профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита. Вакцины Привинар 13, Привинар 20, это профилактика пневмококковой инфекции. Вакцина Адасель, профилактика коклюшной инфекции детям в возрасте 6 лет. Для предупреждения ряда инфекционных заболеваний, которые не входят в календарь профилактических прививок, также для детского населения на платной основе предлагаются вакцинация против менингококковой инфекции. Вакцинами Минактра, Труменба, Нименрикс. Профилактика ротавирусной инфекции ротаэйд и профилактика от вируса папилломы человека для населения, которое не вошло в национальный календарь возрастной.
Для тех, кто постарше.
Постарше, на платной основе предлагается гордосил и церварикс. Профилактика ветряной оспы варицелла. Профилактика клещевого энцефалита, тиковак, клещ, эвак. А также за счет собственных средств взрослое население может вакцинироваться против пневмококковой инфекции, против клещевого энцефалита и вируса папилломы человека также.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Столько интересной информации вы нам сегодня рассказали. Но, тем не менее, в конце, вот, может быть, какие-то пожелания и рекомендации для наших радиослушателей?
Да, конечно же, очень хотелось бы сказать, что победить распространение, если в отношении ВИЧ-инфекции, да, все-таки победить распространение заболевания можем только в том случае, если станем относиться с ответственностью, будем относиться каждый из нас с ответственностью к своему здоровью. И одним из самых эффективных средств борьбы с распространением ВИЧ-инфекции у нас на сегодняшний день остается это информированность. Хочу напомнить вам, уважаемые слушатели, да, основные способы, чтобы защитить себя от ВИЧ-инфекции. При половых контактах использовать обязательно презерватив, сохранять верность половому партнеру, не употреблять наркотические, психотропные, психоактивные вещества, которые способствуют рискованному поведению, отказаться от посещения сомнительных косметических салонов. Ну и также в отношении острых респираторных заболеваний, конечно же, стоит вакцинироваться. И хочется пожелать всем здоровья.
Вот, это самое важное. Спасибо большое. У нас в гостях была Ховалко Марина Игоревна, врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов Гомельского областного центра гигиены и общественного здоровья. На этом наша передача завершена. В открытой студии радио «Гомель плюс» для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Александр Решетов. До новых встреч.
Открытая студия.